Я хотел бы ваше внимание обратить к тексту Евангелия Матфея, 18 глава, с 21 стиха по 35. Матфея, 18 глава, с 21 по 35, то есть до конца главы. Знакомая нам история. Давайте мы прочитаем. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам ему, умоляя его, и говорил: потерпи на мне, и все дам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Как вы поняли, что речь сегодня будет идти о прощении. Я думаю, что не нужно говорить вам, братьям, служителям, или убеждать вас в необходимости прощения. Жизнь христианина немыслима без прощения. Можно говорить о семейной жизни, она также немыслима без прощения. И там, где нет прощения, семья долго не существует. Я хотел бы сегодня обратить на прощение, которое необходимо нам, как служителям. Речь идет о том, что нам нужно учиться прощать. И прощать не просто на словах, прощать по необходимости, хотя мы будем говорить об этой необходимости, а прощать от сердца, чтобы не оставалось горечи, боли, которая будет разрушать наше с вами служение. Здесь, в этом тексте Писания, мы встречаемся с тем, что Петр приступил к Иисусу и спрашивает: сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Наверное, вам знакомо толкование этого текста Писания. У иудеев было установлено, что прощение может продолжаться до 3 раз. Петр хочет показаться великодушным и обращается к Иисусу Христу и говорит: «До семи ли раз, Господи?» Но Господь как бы противоречит ему и говорит: «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». И в подтверждение этой мысли Господь рассказывает притчу или историю, которая показывает, что нужно прощать безмерно, нужно прощать бесконечно. Братья, я хочу сказать, что это не совсем маловажная истина или маловажный вопрос в служении нашем. Умение прощать, как я уже сказал, это также главная составляющая служения. Я помню, когда я приступил к своему служению, не совсем была хорошая обстановка в церкви. Старый служитель не справлялся с обязанностями, были конфликты различные. И вот на этой волне я должен был приступить к служению. Тот служитель был смещен на вторую роль, но понимаете, как это все болезненно. Умение его прощать, умение мое, да, простить все обиды. И я помню, как его супруга постоянно напоминала мне, она говорила следующее: знаешь, что пресвитер — это половая тряпка, о которой все стараются вытереть ноги. Я понимаю, что где-то она хотела остановить мой пыл и сказать: ну, подумай, что ожидает тебя, да, то есть не льстись сам себе и не думай, что служение будет у тебя приятным и хорошим. Но с другой стороны, уже тогда я понимал, что это некая реальность. Служение, когда приходится встречать непонимание, когда приходится встречать обиды в свой адрес. И сегодня я в этом убеждаюсь больше и больше. Не знаю, действительно ли это российское, если так можно выразиться, да, когда нету должного уважения по отношению к служителю, или это действительность вообще всякого служения, да? И я, наверное, думаю, что это действительность любого служения, да, потому что мы видим, апостол Павел встречался со многими обидами, да? Сколько раз люди пытались поставить под сомнение его авторитет, его апостольство, сколько он слышал в свой адрес нелестных слов. И понимаете, да, как необходимо в этом случае прощение. Простить и не оставить в сердце этой обиды. Помню другой случай, когда однажды один из служителей посетил мой дом, и в разговоре с нами он задал моей жене такой вопрос: а нету ли у тебя ненависти по отношению к церкви? Тогда для меня показался этот вопрос странным и даже непонятным. Но при некотором обсуждении мы согласились, что такая опасность существует. Такая опасность подстерегает каждого служителя. Может наступить такой момент, когда или жена, или дети, или сам служитель скажет: «Все мне опротивили». Может быть, вам еще такое не приходилось встречать, да? Но это происходит, знаете почему? Опять же, от того, что мы говорим сегодня, неумение прощать. Обида на обиду, обида на обиду, и таким образом появляется вот этот ком внутри, да, когда действительно не хочется никого видеть. Это переживает служитель, который, как мы говорим, сгорел или перегорел. Вот почему я хотел бы сегодня обратить ваше внимание вот именно на эту тему. Почему нам нужно прощать? Почему нужно учиться прощать и прощать так, как того требует Господь. Этот текст Писания нам не откроет всех секретов. Он не ответит на все вопросы, связанные с прощением. Мы с этим согласимся, да? Но я хотел бы некоторые принципы или некоторые истины извлечь вместе с вами, чтобы чему-то научиться из Священного Писания. И вот этот первый принцип. Я начну исследование с конца этого текста. Некоторая трудность заключается в исследовании или толковании притчи. Да? Мы знаем теперь, что притча имеет одну центральную мысль, да, которая несет в себе эта истина. И эта истина как раз находится в конце этого текста, в конце этой притчи. Поэтому я начну исследование с конца. Вот этот принцип. Прощение всегда вызвано обязательством. Мы прочитали 33 стих. Государь обращается к слуге и говорит: «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И Христос подводит итог этому и говорит: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату своему согрешений его». Чувствуете, да? Это необходимость, это обязательство. Вы просто обязаны простить, говорит Господь, потому что вы прощены Отцом Небесным. Обращаясь к слуге, государь говорит, ты просто был обязан это сделать, потому что я простил тебе. Вот это выражение «не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего» как раз и говорит об этой обязанности и обязательстве. Братья, я думаю, что не нужно вас в этом убеждать, потому что вы все соглашаетесь, что долг христианина как раз и заключается в том, чтобы прощать другому человеку, как и Бог простил нас в Иисусе Христе. Прощение большого долга в этом случае, в этой истории, должно было смягчить сердце раба. И другими словами, он просто не имел морального права не прощать ближнего своего. Вот почему так негативно отозвались о нем эти собратья его, друзья его, и это было ошеломляюще для них. Как ты не мог простить должника своего, который имел вот долг всего 100 динариев, но сам ты был прощен на огромную сумму? Мы не только должны восхищаться прощением Божьим, а ведь очень много мы говорим об этом, да, в проповеди. Господь нас простил, Господь простил меня, Господь проявил ко мне милость. Но не восхищение должно обладать нами, а, скорее всего, вот этот долг и я должен простить. Хотя мы действительно восхищаемся, Господь достоин хвалы, мы прославляем Его, потому что это великая милость, да? Но давайте не забывать, что на нас лежит ответственность прощать другого. Может быть, иногда мы исходим из того, что я служитель, поэтому я должен прощать. Я учу других, поэтому я должен, в свою очередь, прощать. Но это не всегда срабатывает. Поймите, когда мы руководствуемся именно этим принципом или этим мотивом, да, это в определенный момент не сработает, потому что мы просто устанем прощать. И когда-то скажем, ну, в конце концов, сколько я могу прощать? И что, если я служитель, теперь я должен прощать до бесконечности? Но понимание, что Бог меня простил, и я, так сказать, в неоплатном долгу, это помогает мне прощать ближнего своего. Итак, этот первый принцип прощения вызвано обязательством. Если Бог тебя простил, то ты должен прощать другого человека. Второй принцип, который мы находим в этом повествовании, звучит так. Прощение напрямую зависит от состояния сердца. Каково сердце человека, настолько он может простить. Послушайте, вот такие выражения в 35 стихе мы находим. «От сердца». «Злой раб» в 32 и 27 стихе, «умилосердившись». На что эти выражения обращают внимание? Как раз на состояние сердца, да? Если этот раб был злым, то, естественно, от него нельзя было и ожидать прощения. Прощение должно происходить от сердца или из сердца исходить. Поэтому вот этот принцип, он действительно свидетельствует о том, что прощение напрямую зависит от состояния сердца. Я бы хотел обратить ваше внимание, братья, что нам, как служителям, нужно очень многое внимания обращать на то, каково мое сердце перед Богом. Очень легко осуетиться, очень легко заработаться, да, и не обращать внимания на состояние своего сердца. Я думаю, что вы неоднократно слышали о важности пребывания в общении с Богом. Я думаю, что вы неоднократно слышали о том, как важно наблюдать за собою. Я хочу просто напомнить о важности подобного исследования. Хочу прочитать цитату МакАртура, который свидетельствует как раз именно об этом. Он говорит следующее. «Прощение – суть истинного благочестия. В Прощение проявляется наивысшая человеческая добродетель, потому что в нем ясно отражается характер Бога. Прощающий человек – это тот, кто стремится иметь благочестивый характер. Ничто так не демонстрирует Божью любовь, как его прощение. Следовательно, человек, который не прощает, не являет благочестивого характера. В таком человеке нет любви Христа. Каким бы правильным при этом ни было его богословие, или какой бы безупречной ни была его нравственность, христианин, который держит зло и обиду на того, кто был несправедлив по отношению к нему, не знает и истинной славы своей искупительной человеческой природы, ни истинной славы Божьей милостивой природы. Непрощающий христианин – это вопиющее противоречие его новой природе во Христе. Прощение занимает центральное место в сердце Бога, и только христианин, который излучает прощение, излучает истинное благочестие. Я думаю, что с этим нельзя не согласиться, да? От состояния нашего сердца, от благочестия, которое мы излучаем, если так можно выразиться, да, будет зависеть и прощение. Как я уже сказал, что прощение напрямую зависит от состояния сердца. И чтобы некогда не накопить этих обид, чтобы некогда не накопить какого-то противоречия внутри себя, очень важно вовремя остановиться, вовремя исследовать свое сердце, исследовать отношения с тем человеком, с которым имеется конфликт. А таких конфликтов будет достаточно в жизни служителя. Ведь в нашем служении мы имеем дело с церковной дисциплиной. И практически мы постоянно должны решать вопросы взыскания, наказания. И вы знаете, я скажу, что как бы мы ни стремились сделать все по Библии, первым врагом этого человека будет, знаете кто? Это вы или мы, как служители, да? При всем нашем старании показать, что это необходимо на основании Слова Божия, тем не менее, первым врагом для такого человека будет служитель. Если вы в этом еще не убедились, вы на протяжении вашего служения, я думаю, что еще достаточно убедитесь в этом. Поэтому здесь очень важно наблюдать за состоянием своего сердца. Какие мотивы движет вами, какой тон голоса, есть ли огорчение, есть ли гнев и месть и прочее, да, если вовремя не исследовать свое сердце, то непрощение, оно заполонит ваше сердце, и обида будет угнетать ваше сердце и будет точить изнутри. Вот почему этот текст Писания напоминает нам, что прощение напрямую зависит от состояния сердца. Вот третий принцип, который мы извлекаем из этого текста Писания. Прощение – это решение, а не чувство. Посмотрите на 33 стих, собственно, то же выражение, на которое мы уже обращали внимание, выражение «не надлежало ли и тебе помиловать товарища» как раз и свидетельствует о том, что этот человек должен принять решение. Меня помиловали, и я должен помиловать. Но, наверное, вам знакомо такое состояние, когда человек говорит: «Я не чувствую, что я могу простить». Слышали когда-нибудь об этом? Не слышали? Слышали? Я не могу этого человека простить. Мое сердце еще не готово простить, да? И они ждут, что когда-то придет какой-то покой в его сердце. Нежданно откуда-то придут какие-то чувства, когда желание, любовь какая-то особенная к этому человеку. Вот тогда, когда все это придет, тогда я буду прощать брата моего. Здесь не говорится ни о каких чувствах. Согласитесь, да? Здесь говорится об обязанности, о которой мы уже говорили, и о решении. То есть однажды человек должен принять решение, я должен его простить. Я обязан его простить. И когда человек принимает это решение, тогда и приходит чувство, которых он ожидал. Это действительно важно помнить и нам с вами. Во-первых, когда мы работаем с людьми, ведь в нашем служении мы обязательно столкнемся, да, когда мы должны убеждать кого-то прощать, когда нам нужно показать человеку, что не чувства тобой должны руководить, а решение, которое должен принимать. Согласитесь, наверное, те, кто женаты, вы во многом убеждались, это в отношении семейной жизни. Чувства никогда не возвратятся к вам, да, и гнев, и неприязнь не уйдут, пока вы не примете решение простить. И только когда вы делаете этот первый шаг, прости меня, дорогая, да, возвращаются все утраченные чувства. То же самое и в духовном смысле. И это касается не только, как я уже сказал, когда мы должны убеждать кого-то, это касается непосредственно меня как служителя. Я должен всегда помнить, что я руководим не чувствами, а решением. Есть некоторый совет, который я нашел в одной книге «По душепопечению». Я думаю, что она знакома вам. Там говорится о прощении его составляющих. Прощение, во-первых, это обещание не припоминать совершенного против вас поступка. То есть я принимаю решение, что если я хочу простить ближнего своего, я никогда не буду припоминать совершенного против этого человека поступка. Вторая составляющая прощения – это обещание не вспоминать об этом грехе перед другими людьми. Это опять же решение, да? Решение, обещание – никогда не вспоминать об этом грехе перед другими людьми. И, наконец, прощение – это обещание не предаваться мыслям о совершенном против вас грехе. Как это противоречит нашему обычному образу мыслей, не так ли? Нам кажется, что если я простил, то уж никогда я не забуду об этом. И согласитесь, не так уж легко и забыть обиду, которую кто-то причинил по отношению к вам. Но только принятие решения позволит или поможет нам действительно забыть или отодвинуть на дальний план эту обиду. Итак, прощение – это решение, а не чувство. Мы должны принять на себя обязательство или принять решение никогда не припоминать совершенного против вас поступка, принять решение не вспоминать об этом грехе перед другими людьми и принять решение не предаваться мыслям о совершенном против вас грехе. Опять же, может быть, кто-то из вас еще не знаком с этим, но тот, кто уже некоторое время в служении, вы знакомы с таким явлением. Пришли вы домой, ложитесь спать, а сон убежал от вас. Почему? А потому что в мыслях крутятся все вопросы и в данном случае обиды. И проходит час времени, жена толкает, а что ты еще не уснул, и мне мешаешь спать, да? Проходит 2 часа, и иногда проходит много времени, чтобы оставить эту обиду, а забыть ее. Но еще раз повторяюсь, если вы будете руководствоваться своими чувствами, вы никогда не достигнете этого освобождения. Вам нужно принимать решение простить и больше не вспоминать. Это ответственность нас как христиан, это тем более ответственность нас как служителей Божьих. Итак, посмотрите, мы уже извлекли с вами из этой истории, из этого текста Писания уже 3 принципа. Я хочу повторить. Прощение всегда вызвано обязательством. Прощение напрямую зависит от состояния сердца вашего, насколько оно чисто, свободно, настолько вы будете иметь прощение. Наконец, прощение – это решение, а не чувство. И в вашем прощении вы должны руководствоваться именно этим принципом. Я решаю, я принимаю решение простить и больше не вспоминать. Но это еще не все. Давайте обратим внимание на четвертый принцип. Прощение связано с милостью, а не с возмещением ущерба. 27 стих. «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Когда государь в этом случае принял решение простить раба своему, то он уже не предъявлял ему никаких требований. Он полностью возместил все то, что должен был этот раб. И главным в этом была его милость, а не желание возместить ущерб, желание забрать у нее что-то. И в этом случае, братья, мы должны также руководствоваться этим принципом. Вы знаете, я очень часто в своем служении сталкиваюсь, когда приходится примирять людей, то я слышу, а вот он пусть делает то-то, а он пусть делает следующее, и тогда я смогу его простить. Вы скажете, это библейский принцип? Конечно же нет. Прощение не связано ни с какими обязательствами. Я слышу такие моменты очень часто, да, пусть он сделает то-то, пусть он вернет мне то-то или другое, да, и тогда я могу его простить. В данном случае государь не требовал от него ничего, потому что сказано, он умилосердившись. Если верить одному из толкований, слово «милость» переведено с еврейского слова, состоящего из двух слов. Благосклонность, расположение по отношению к определенному человеку и поступок, вознаграждающий кого-либо за преданность и верность. С одной стороны, прощение предполагает милосердие, милость, да, это наше расположение нашего сердца, не просто решение, да, но расположение нашего сердца и желание другой стороны следовать этому, да, быть преданным и верным, принимая это прощение. Хочу рассказать на этот счет одну историю. Один путешественник переходил вброд реку, и на его ноги вцепились пиявки. Первое такое желание сразу оторвать их, освободиться от них, да. Но провожатый, который сопровождал этого человека, предостерег его, объяснив, что если хотя бы небольшая часть пиявки останется в теле, это вызовет серьезную инфекцию. Когда они пришли домой, он приготовил ему ванну со специальными травами. Он уложил его в эту ванну, и пиявки сами отстали. Когда я прочитал этот пример, я прочитал и вывод, который делает автор этого примера. Он говорит следующее. «Каждая непрощенная обида, терзающая сердце, как пиявка, сосущая кровь. Простое человеческое стремление избавиться от нее не удалит это зло. Вы должны всем своим существом погрузиться в Божью прощающую милость, и эти ядовитые существа тотчас отпустят вас». Посмотрите, как все это взаимосвязано. Мы говорили об обязательстве, которое возлагает на нас прощение Божие. Да? То есть я не имею права не прощать. Мы говорили с вами о состоянии сердца нашего, да, насколько я его облагораживаю, обрабатываю эту сердечную почву, будет настолько и прощение мое, да. Мы с вами говорили о решении, которое мы принимаем с вами. Мы говорили с вами о милости, да, которая необходима быть в нашем сердце. И все это настолько взаимосвязано вместе, что если мы испытали Божью милость, значит и наше сердце должно быть наполнено этой милостью. И, конечно же, требование возместить ущерб – это не Божий принцип, это не библейский принцип. Поэтому то, о чем мы сейчас говорим, заключается в следующем, что прощение связано с милостью, а не с возмещением ущерба. И, наконец, я хотел бы обратить внимание на последний принцип. Прощение всегда чего-то стоит. 27 стих, вторая половина, мы читаем, что «отпустил его и долг простил ему». Господину в данном случае прощение стоило сколько? Много, 10 тысяч талантов. Это баснословная сумма, если перевести на наши деньги. Я не буду этим заниматься сегодня. Мы просто знаем, что это огромная и огромная сумма. Поэтому этому господину прощение стоило 10 тысяч талантов. Прощение для слуги, для раба должно было бы тоже стоить. Сколько оно стоило бы? Всего лишь 100 динариев, но он должен был заплатить эту цену, а он отказался. Хочу, братья, сказать следующее, что каждый раз, когда мы стоим перед выбором, простить или не простить, в этом случае мы будем должны заплатить определенную цену. Хотим мы этого или не хотим, но прощение всегда что-то стоит. Одному прощение стоит денег, как в данном случае, да? Другому прощение стоит репутации. Согласны с этим? Я слышу сейчас такие отголоски. А если я прощу его или я буду просить прощения, не посчитает меня слабаком? А может быть, кто-то посчитает, что я поступил со своими принципами? Ничего подобного. Писание говорит, что прощение безусловно и бесповоротно, и оно обязательно будет нам чего-то стоить. И, может быть, репутацию, а кому-то здоровье и прочее. Неудобство, конфуз какой-то или еще что-либо. Прощение обязательно чего-то стоит, и мы должны это ясно понимать. И эта история как раз и показывает нам, что мы должны готовы платить определенную цену, прощая другого человека. И к этому призывает нас Господь. Я хотел бы, чтобы мы, братья, ясно представляли себе картину, о которой мы сейчас говорим, да, предмет, о котором мы говорим. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на этот текст Писания. Я уже сказал, что он не отвечает на все вопросы, связанные с прощением, но ясно говорит о необходимости такового прощения, и тем более прощения в нашем служении. Я повторяюсь, но каждая обида, которая накапливается в нашем сердце, она будет разрушать ваше служение. Каждое непрощение, оно будет откладывать свой отпечаток. И может быть когда-то вы подумаете, что вы сгорели от массы дел. Но может случиться так, что вы просто не умели прощать нанесенные вам обиды. И это разрушит ваше служение. Подводя итог всему сказанному, я хотел сказать, что непрощение обернется нам очень дорого. Потому что эта притча, эта история, которую рассказал Иисус Христос, говорит, что мы можем сами лишиться прощения Божьего. Потому что мы прочитали, если не простит каждый из вас от сердца своему брату своему согрешений, то и Отец не простит вам. Молитва «Отче наш», которую мы произносим и в некотором смысле выносим сами себе приговор, да? «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Есть обратная сторона, да? То есть мы говорим Богу: «Господи, не прощай меня, как и я не прощаю брату своему». Неизвестный древний святой, он говорил следующее. Конечно, месть часто кажется для людей сладостной, но она лишь подслащенный яд, подслащенная желчь, а остающийся после нее привкус горек, как ад. Лишь прощающая, терпеливая любовь сладка и блаженна. Она наслаждается миром и осознанием Божьего расположения. Прощая, она удаляет и уничтожает обиду. Она обращается с обидчиком, как будто тот никого не обижал, и поэтому не чувствует больше печали и боли, которые он причинил. Прощение – это щит, от которого все огненные стрелы лукавого отскакивают, не причиняя вреда. Прощение приносит небеса на землю и небесный мир в греховное сердце. Прощение – это образ Бога, образ прощающего Отца и распространение Христова Царства в мире. Дорогие братья, я призываю вас, чтобы вы были примером прощения для тех людей, которым вы служите. Я призываю вас, как в этом случае, чтобы стрелы обид не касались вашего сердца, чтобы они отскакивали от него и не причиняли вреда вашему сердцу, вашему служению. Пусть благословение Божие пребудет с вами, и пусть сердца ваши будут свободны от всякой обиды и горечи. И пусть Господу в этом будет слава. Аминь.